Отпиши о том к царскому величеству, что позволил послам нашим и резиденту бывать у себя запросто, без посольских чинов, как ты теперь у меня. Наедине говоришь, что хочешь, и все от меня узнаешь. А эти пышные посольские приемы к сближению и союзу не ведут. Нечем удивиться, что прежде у вас такого обычая не было. Прежде не было таких больших между государствами ссор, таких продолжительных и частых комиссий беспрестанных посольств. А теперь пришло время, чтоб всем нам, государям христианским, через послов своих взаимно друг другу показывать ближайшую и вернейшую дружбу, и с послами и резидентами не все через ближних сенаторов сноситься. Но для осторожности и крепчайшего в делах государственных утверждения самим нам, послов и резидентов, спрашивать и взаимно свое намерение к братолюбию объявлять. Напиши все это царскому величеству, а грамоты я к нему не посылаю для того, чтобы сенаторы и республика ничего не знали. Это искреннее объяснение было последним. В апреле кончился Сейм, постановивший оставаться в мире со всеми соседними государствами, и в мае Тяпкин выехал из Варшавы в Москву. В июле 1678 года великие полномочные послы королевские, князь Михаил Чарторыйский и Казимир Сапега заключили в Москве договор быть перемирию еще на 13 лет, считая с июня месяца 1680 года. И в это время иметь родение о постановлении вечного мира. При этом договоре с русской стороны уступлены города Невль, Себеж и Велиж с уездами, и кроме того заплачено 200 тысяч рублей московских. Все за Киев. Ничего не жалели, чтобы не отдавать Киева полякам. Но теперь, после разрушения Чигирина, надобно было готовиться к защите Киева от турок. Чтобы предупредить новое нашествие султана и хана на Украину, в декабре 1678 года отправили в Константинополь дворянина Даудова с грамотою, который царь предлагал султану восстановление прежних дружественных отношений между Россией и Портою, указывая на исконные права русских государей на всю Малороссию. Даудов повез грамоту и от патриарха Иоакима к муфтию. «Надеемся, — писал патриарх, — что вы, первый и начальнейший блюститель мусульманского закона, на показания своей духовности, о покое и тишине всенародный большой подвиг свой и учение предложите, и всяким образом хитростно военное расширение удержите, и плод в том правды пред Господа Бога в дар принести похощите, и народом своей милости покой ходатайством у султаново величества упросите». И рати, начинающиеся неправдою за причиной богомерзкого закона преступника Юраски Хмельницкого, пресечете. Но если в Москве после второго чигиринского похода сильно желали мира, боясь, чтобы на лето не явилась турецкая рать теперь уже под Киевом, то и в Константинополе также сильно желали мира, потому что война оказалась вовсе не прибыльной. Под Чигирином турки потеряли очень много людей, и идти под Киев у них не было большой охоты. Не зная еще о посольстве Даудова, султан дал поручение валахскому господарю Иоанну Дуке быть посредником при заключении мира между Россией и Портою. В мае 1679 года валахский посланник капитан Белевич имел разговор с думными дьяками, объявил, что султан желает мира – и требует только части Украины, где бы жить Юраске и Хмельницкому. Иначе будет стыдно, ведя такую долгую войну, помириться безо всякой выгоды. Дьяки спросили, какой упадок был турецких войск под Чигирином. Белевич отвечал, что в первом походе янычары потеряли 8 тысяч. Во второй было войско турецкого со 100 тысяч, и пропало с треть. Спросили, как теперь турки смотрят на Юраску Хмельницкого и чего вперед от него ожидают? «Турки рады были бы, чтобы его не было», — отвечал посланник, — «вся беда от него». По его словам, турки ждали, что казаки только что заслышат об нем, так все к нему и пойдут. но теперь ничего этого нет. Когда я ехал сюда и заезжал к нему, то видел, что он беспрестанно пьян и безумен. Царь в грамоте к Дуке писал, что согласен быть султаном в дружбе с условием, чтоб турки не вступались в земли днепровских казаков. В это время приезжают в Москву польские послы Брастовские и Гнинские с объявлением, что король их разорвет мир с султаном, если царь обяжется соединить свои войска с польскими и давать королю ежегодно на военные издержки по крайней мере 200 тысяч рублей. В Москве никак не согласились на последнее, и дело отложено было до комиссии, назначенной в июне 1680 года. Осенью возвратился Даудов и привез грамоту от визиря, который требовал присылки верного и словесного посла с подлинным и правдивым словом, безо всякого спора об украинских казаках. Визирь предлагал отправить посланника в Крым для ведения мирных переговоров. Приехал вторично Белевич и объявил условия мира. Границей между обоими государствами должен быть Днепр. Султан, раз взявший Дорошенко в свое подданство, не может отказаться от земель, находившихся под управлением Дорошенко. Турки не мирились без уступки им Западной Украины. Но в Москве не хотели решиться на это без совета с человеком, который назывался гетманом обеих сторон Днепра. В конце октября 1679 года в Батурине шли тайные разговоры у гетмана Самойловича с царским посланным дьяком Емельяном Украинцевым. «Тебе, — говорил дьяк, — известно все, что у великого государя делается с королем польским, султаном турским и ханом крымским, на покой и тишину войску запорожскому и посполитому народу малороссийскому. Ничего от тебя по государской милости не утаено. И теперь царское величество велел тебе объявить, что турки склонны к миру, а польские послы в Москве говорят, чтоб великий государь соединил свои войска с королевскими и те обоим на турского султана, государство его. Так ты бы, гетман, подумал об этих делах особо и с старшиной посоветовался, да и написал бы со мной обо всем к царскому величеству. «У турецком мире мысль свою напишу, и с старшиною посоветуюсь», — отвечал гетман. «А что польский король желает союза с царским величеством, то я польскому королю не доверяю. Думаю, что он хочет союза с некоторого своего великого вымысла, чтобы от этого союза у великого государя с турецким султаном еще больше стало недружбы, чтобы войска государевы частыми подъемами и дальними походами истомились. Но что лучше союза с польским королем? Только опасно его непостоянство, потому что он с турками и татарами в большой дружбе. Во всем воле великого государя. Но я со всем войском запорожским прошу милости царского величества, чтобы изволил великий государь с турским султаном и крымским ханом мир заключить. И мир с бусурманом прибыльнее будет союза. С польским королем союз заключить невозможно, потому что царским войскам идти на помощь польскому королю за дальним расстоянием и за пустотою на той стороне Днепра далеко. По тому же самому и польские войска на помощь государевым войскам не будут. Разве такой союз с польским королем заключить, чтоб царским войскам идти в Крым войною, а польским – Волжскую землю и за Дунай? Да и такой бы союз заключить не даром, а потребовать, чтоб король польский заключил зато с великим государем вечный мир. Без вечного мира верить ему нельзя, потому что он великому государю не доброход. Слышал я от волжского посланца Яна Белевича, когда он был у короля еще до Чигиринского разорения, то король приказывал ему, что господарь его наговаривал султана и визиря начать войну с царским величеством. На отпуске гетман говорил Украинцеву: «Донеси царскому величеству покорное мое и генеральной старшины и всего войска запорожского челобития, чтоб великий государь изволил с турским султаном и ханом крымским становить мирный договор, потому что казакам и поспольству малороссийскому нынешняя с бусурманами война наскучила, и надобно опасаться, чтобы они от этой войны чего-нибудь дурного не вздумали. Теперь султаном и ханом мир заключить можно, потому что неприятель до сих пор над царскими войсками поиска никакого еще не сделал, а если вперед сделает какой поиск, тогда к миру будет горд, да и от своих казаков тогда будет опасно. С королем соединяться нельзя, потому что поляки, как слышу, просят у великого государя городов и денежной казны, и чтобы те обоим войскам к Дунаю и за Дунай. Но все это несносное и нестаточное дело. Хотя бы мы вместе с поляками над неприятелем и победу одержали, то поляки станут эту победу и славу приписывать себе. И войско Запорожского своевольные люди по польским наговорам станут полякам же ту славу приписывать. И опасно, чтобы эти своевольники, пришедшие с войну в малороссийские города, не завели там смуты. Если вместе с поляками выйти против неприятелей в степь, то сейчас же татары конские кормы отнимут, и тогда от своевольных казаков без беды не будет, а поляки станут их нарочно возмущать и ко всему злу наговаривать. Я опасаюсь и того, что поляки в нужное время царских ратей и войска Запорожского не выдали, потому что они люди своевольные и слабые, нужды терпеть не будут. Да хотя бы и победу царское войско одержало. И тогда же надобно мириться с султаном и ханом. Неприятеля в его земле воевать никак нельзя, за дальним расстоянием и за великую пустотою. И тогда поляки при заключении мира только мешать будут. А теперь король польский послал в Запороге к Серку Белоцерковского попа для того, чтобы в Запорогах смуту завести. Поп этот поручил моему канцеляристу Чуйкевичу, который был в Запорогах, сказать мне, чтобы я обратился с войском запорожским к дедичному своему государю, королю польскому. И Серко тому же Чуйкевичу говорил, что пора им, соединясь с поляками и татарами, Москву воевать. Ясно, что такие слова начал Серко говорить по наговору белоцерковского попа. Мнение гетмана окончательно развязало руки к начатию переговоров с Крымом и Портою. В конце 1679 года отправились в Крым к хану Мурад-Гирею посланники Сухотин и дьяк Михайлов. Но они не решили дело насчет определения границ, при том же дьяк Михайлов своевольно покинул Сухотина и уехал в Москву. Для окончания переговоров в августе 1680 года поехал в Крым наш старый знакомый стольник Василий Тяпкин и дьяк Никита Зотов вместе с малороссийским писарем Семеном Раковичем. 25 октября приехали они на реку Альму на посольский стан, и первое, что их поразило – бедность строения на посольском дворе. 4 пунишки, складенные из дикого нетесанного камня, смазанные скаредным навозом, без потолков, без полов, без лавок, без дверей. Для света сделано по одному окно. «Воистину объявляем», — пишет Тяпкин, «чтоб самым свиньям в московском государстве далеко покойнее и теплее, нежели там нам, посланникам царского величества. А лошадям не только никаких конюшен нет». И привязать не за что. Кормов нам и лошадям ничего не давали. А купить с великою нуждою хлеба и ячменя и соломы добывали. И то самую высокую ценою. Приехал пристав и объявил, чтоб ехали к хану, который жил в селе от посольского двора верст с 5. Но когда посланники приехали, то им объявили, что прежде хана они должны быть у ближнего его человека, Ахмед-аги. Посланники отвечали, что, не бывшись с государевую грамотою ханова величества, по иным дворам волочиться им не пригоже. «Грамоту у вас отнимут силою!» — кричали татары. «Где головы наши будут, там и грамота», — отвечали посланники. «А когда увидите нас мертвыми, тогда и грамоту возьмете. Гроз ваших и бесчестия, и всякой тесноты не боимся». Татары приутихли. Стали говорить, чтобы один из посланников остался с царской грамотой на подворье, а другой пошел бы повидаться прежде с ближним человеком. Тяпкин отправился к Ахмед-аге, и вошедший поздоровался с ним. А Бусурман, надувшись поганую своей гордостью, сидел на коврах, облокотившись на бархатные золотные подушки. Поздоровался, сидя, и велел посланнику сесть подле себя. Ахмед-ага начал выговором. Зачем посланники ханской воли ослушались и не хотели прежде идти к нему, ближнему человеку? У нас обычай такой истори повелся, что посланники, прежде чем идти к хану, бывают у ближних людей. Или уже честнее вас, посланников, здесь не бывало? «Мы с прежними посланниками честью не считаемся», — отвечал Тяпкин. «Если у вас прежде так и водилось, как ты говоришь, то мы вашего указа не принимаем. Мы прежде всего должны исполнить государевы дела». «Нигде не повелось, что ближним людям мимо государя у послов грамоты принимать. Это у вас в Крыму обычай грубый. Мне случалось быть в послах у многих великих государей, и посольские чины я знаю. Если прежние царские посланники бывали у ближних людей прежде хана, то я этому не дивлюсь, потому что у вас всегда посланником царского величества бывает великая неволя, теснота и бесчестие, чтобы вынудить у них богатые дары, как теперь и над собою видим. А мы присланы к ханому величеству не дары раздавать, а добрые дела делать». После торжественного приема у хана начались переговоры, при которых присутствовал и пленный боярин Василий Борисович Шереметьев. Тяпкин и Зотов предложили границу по реке Рось, Тясмин и Ингул. Ближние хановы люди засмеялись и отвечали: «Если за вами только дело и есть, то незачем было вам сюда и ездить. По те реке уступки не бывало и впредь не будет». Тщетно посланники склоняли ближних людей всякими приятными разговорами, государевым жалованием обнадеживали, иным и давали. Татары стояли на своем, что кроме Днепра другой границы не будет. До тех мест, где нога войска султановых заступила, по мусульманскому закону уступки тут быть не может. Чтоб склонить хана, Тяпкин витиевато объяснял перед ним важное значение посредника, которое Мурад Гирей принял на себя. Объяснил, какую честь и доверие оказал ему царь, отправив посланников своих к нему в Крым, а не прямо в Константинополь к султану. Хан был тронут, но отвечал, что он человек невольный, должен исполнять указ султана. «Если б та земля была его ханская, то он бы охотно постановил межу, какая угодно царскому величеству». Посланники обещали хану 10 000 червоных золотых, ближним людям 3 000, султану турецкому и визирю Соболи на 5 000 рублей. Хан отвечал, что не может согласиться и за 100 000 червоных. Видя упорство посланников, хан велел их постращать земляную ямою, где ни печи, ни лавок, ни потолка, ни окон. И действительно, посланников посадили на запор, не велели пускать к ним купцов с ясным и дровами. Посланники уступили и подали хану следующие статьи. Первое. Перемирию быть на 20 лет, начиная с 3 января 1681 года. Рубежом быть по реке Днепру. Ханову величеству будет дана казна за прошлые 3 года и потом будет присылаться каждый год по старым росписям. Второе. В перемирные 20 лет от реки Буга до реки Днепра султанову и ханову величеством вновь городов своих не ставить и старых казацких разоренных городов и местечек не починивать. Со стороны царского величества перебежчиков не принимать. Никакого поселения на упомянутых казацких землях не заводить. Оставить их в пусте.